Мир вам, друзья, вы слушаете «Культурный полдень». Каждый вторник и каждая среда в 12.04 Владимир Терентьев. И по вторникам Angel Fleur, а по средам русский рукопашный бой и северский, томский, замечательный бард, баснописец, певец, исполнитель Юрий Дубинин. Здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Дубинин любезно согласился быть моим соведущим через каждую неделю. Мы с ним, люди уже в годах, но мы надеемся на вашу поддержку, не только на поддержку Гугла. 23-50-03, это прямой эфир, можете звонить, разговаривать под... только не только темам сегодняшнего культурного полдня, но и у кого что болит, тот о том и говорит. Мы так по-стариковски можем поныть. Для отправки смс 8-909-543-5003 и чат sdradio.ru. Вот назвал почти все имена и явки. И начнем, значит, продолжать. Почему продолжать? Потому что вчера, спасибо вам, было много отзывов, мы говорили о культуре стыда. Вот вы знаете, случайно нарвал, что называется, спасибо Яндексу и Яндекс.Дзену. И сегодня чуть-чуть продолжу о таких культурных феноменах, которые, слава богу, нас как бы обошли. Но, во-первых, вдруг пересекут границу вместе с омикроном, как вариант. Или, как говорится, наши снежинки дорастут до этих культур, которые нам кажутся пока что чуждыми, непонятными. И вчерашний психолог даже разволновался по этому поводу. Это вообще не русская. Но говорю, да, не русская, это японская. Итак, культура, о чем мы говорили вчера, культура стыда. Называется она «Хризантема и меч». И вот основным мотивом не только этих исчезантов, те, которые пропадают при неудачах, но и вообще основным мотивом японцев, ну, пока что мужчин, видимо, является забота, это смешно сказать, но это так, о собственной репутации. Вот почему они исчезают. То есть, как они... другими воспринимается, какое впечатление оказывает на других. И такая психологическая установка японцев. Почему они вот и мечом пользовались иногда, да? Раз проиграл, то все, секир башка, ну, точнее, живот. Соответственно, вот это удивительная вещь, но она на Западе перетекла в не менее удивительную вещь, о которой тоже многие не знают, называется культура отмены. Итак, культура стыда, хризантема, и культура отмены. Если правильно говорить, то культура отмены дискриминации. Вот эта вещь известная. Права человека, сексизм – это уничтожение женщин, там, эйджизм – это уничтожение моральных стариков, расизм – это не белых, ну, к примеру, или не черных, если это Южная Африка, соответственно, и не желтых, если это какая-нибудь китайская среда. Ну, к примеру, я говорю. Дальше, что там еще остается? Антисемитизм. Кстати, русофобия тоже относится к дискриминации. И уже некоторые наши, так сказать, люди с выездом говорят, что, в общем-то, часто они себя выдают за поляков, чтобы, так сказать, не подвергаться культуре отмены. Итак, с одной стороны, как в каждой культуре, есть две коннотации, два смысла. Первый смысл – это хороший, такой положительный, исторический такой термидор. То есть, да, была дискриминация негров, но была же, еще в 19 веке их показывали в зоопарках. Было. И даже у нас привозили, хотя уже было рак Петра Великого, но тем не менее привозили, так сказать, в Петербург вместе с крокодилами. Вот глядели, ходили барышни русские. Вот негр сидит, а вот крокодил лежит. Дальше. Сексизм. Ну, в Библии написано, что и покрестил Петр 5000 человек, запятая, не считая женщин, детей. То есть людей покрестил, а этих, кто там считать, люди ли они, непонятно, да? Но в английском man – человек, одновременно мужчина. Вот, пожалуйста. То есть сексизм, куда деваться? Он есть, хотя мы вкладываем в него положительную коннотацию больше. Ну, а там вот у них харассмент, люди садятся. Хорошо. Вот, итак, культура исключения, культура отмены, дискриминации, вот такая очень всем людям знакомая вещь. Все, кто пользуется компьютером. По-английски отмена cancel. Такая кнопочка есть на компьютере, да? Вот она там, Skype или cancel. Соответственно, отмена. Культура исключения, такой феномен остракизма, при котором человек или даже группа людей, или даже страна иногда лишается поддержки и подвергается осуждению в сообществах, в онлайн-среде и так далее. Нам звонят, 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете,
добрый
в связи день. С ковидом, ну, очень... говорят везде, что...
Очень интересно...
А,
меня сейчас, простите, пожалуйста. Так, я слушаю.
Вы знаете, у меня вот аж сердце просто кровью обливается, когда я слышу. Люди сами виноваты. Они пьют, курят, наркоманят и болеют хуже. А при чем здесь дети-то? И вот везде. Вот дети-переносчики. Приходит внук, баба, я переносчик. Я буду говорить. Вот какой-то дурак кинул вот этот вот. И вот все. И теперь вот, значит, дети. Я когда была маленькая, я говорю, Богу молила. Говорю, Господи, сделай так, чтобы родители меня были здоровые. А лучше я буду болеть. И вот, вы знаете, у меня вот сейчас, когда я вот это вот все слышу, и вот мне вот просто зло берет. Почему они говорят, что водка, вот это вот пьянство вредное, курение вредное, а вот дети переносчики. Это вообще для меня вся шок.
Спасибо. Ну, вот такой необычный отклик от бабушки, по всей видимости. Я тоже дедушка, у меня 5 внуков, и у моего соведущего Юрия Дубинина сколько, 3?
3.
Ну, вот видите, мы можем присоединиться. Правда, еще такого термина нет, дискриминации детей, хотя вот что-то подобное можно найти. То есть культура отмены касается разных людей, но... Во что она перетекла теперь, во времена Трампа? Кстати, ей подвергся, и травле подвергся сам Трамп. Не случайно его из Твиттера исключили и так далее, он все жаловался. Дело в том, что культура отмены дискриминации перешла в культуру отмены общения или остракизма людей, которые якобы за это высказываются. Может быть, даже в шутку подвергаются травлю, волнение. Вот удивительная вещь, об этом много везде говорится. То есть на Востоке господствует культура репутации, стыда, такая хризантема. Я должен быть как хризантема, а иначе ничем не жить. То есть как тебя оценивают, такой ты человек. Ну, я пример расскажу. Вот мы вчера говорили об этом. Человек потерял работу. Что делает обычный русский мужчина? Ну, женщина проще, у нее там другие дела есть. Он просто ложится на пару лет на диван. Никакого стыда он при этом не испытывает. И, в общем-то, спокойно же, как правило, живет, если им позволяет обстоятельства. Об этом писал Довлатов. А что касается вот Японии, нет. Ну, харакири ушло в прошлое, тем не менее, они просто исчезают. Целые фирмы есть, которые помогают им раствориться в небытие. На десятки лет, а бывает до самой смерти. Стыдно перед женой. Поразительная вещь, но бывает. Итак, культура отмены – это остракизм по разному поводу, может быть, даже хорошему, но вызывающее, конечно, у человека недоумение, и культура стыда. Ну, а сегодня продолжим общение с Юрием Дубининым еще и в, так сказать, музыкальной плоскости, потому что прошло крещение,
да.
Мы поздравляли людей, соответственно, можно об этом поговорить. Пожалуйста, Юрий Дубинин.
Ну, что я могу сказать, что, конечно, культуры бывают разные, культуры появляются новые, да, новые и самые экзотичные, но поскольку мы живем в нашей России, и поскольку мы все-таки, наверное, приверженцы своей культуры, я хочу напомнить о том, что совсем недавно все православные христиане отмечали большой двуединый праздник Крещение Господне и Богоявление.
Ну, это один праздник, да, 2 названия.
Да.
Вот, я хочу поправить, значит, отмечали все абсолютно христиане, не только православные, все абсолютно, это общий праздник.
Да, возможно, да. Я в свое время написал книгу «Сказания о Богородице». Эта книга написана очень простым языком, доступным и взрослым, и детям. И предназначена она для домашнего чтения. И сегодня я хочу прочесть отрывок из этой книги, где говорится именно о крещении Господнем. Итак, крещение Господне. Иисус взрослел. Когда со дня рождения в вертепе 30 лет ему настало, он, подчиняясь Божьему велению, покинул Назарет. Как не страдала Мария, как не ныла ее грудь, он стал на страшный каменистый путь – служение людям. Путь неблагодарный Спасителя довел до Иордана, дорогою нелегкой и коварной. В священных водах исцелил он раны, креститель Иоанн его крестил и на дальнейший путь благословил. Но прежде, потрясенный первой встречей, креститель поспешил пред ним согнуться и не посмел крестить того предтеча, кому был недостоин прикоснуться. Но Бог сказал: «Учись же, страх тая, желать того, чего желаю я. И Богу Иоанн повиновался. Крестить его смиренно согласился, как вдруг над Иорданом шум раздался. Разверзлись небеса, и появился Дух Божий в виде голубя. Слетел он с неба белоснежный и воссел на голову Христа. И раскатился глас Господа Отца: «Повелеваю, се Сын мой к вам возлюбленный явился, и с Ним я к вам на землю посылаю мое благоволение». И Христос сей тяжкий жребий принял и понес. И это неземное откровение, которому все люди изумились, христиане нарекли богоявлением. В тот день все вместе сразу вдруг явились, небесное сияя красотой: Отец и Сын и Голубь, Дух Святой. Крещение Сына Божьего совпало с январским днем, как только 19 заутрень в небе ясном отпылало, и светлый полдень начал приближаться. И с этого момента вся вода в морях, в ручьях, в сосульках изо льда становится святой, преображенной. И люди все грехи свои смывают, почтенный старец и новорожденный себя для новой жизни обретают. Известно, что глоток воды святой дарует мир, здоровье и покой. Крещенская вода не затухает, она годами свежей остается. При этом все законы попирает природе нашей. Людям же дается возможность смыть грехи с души своей во благо предстоящих лет и дней.
Здорово. Это называется переложение. Этим баловались Кантемиров, Кантемир этим баловался Державин, Ода Бог. Переложением псалма занимался даже Ломоносов. Он псалтырь переложил.
Ну, можно, я просто прочитал, ну, конечно, не одну книгу о Богородице, о ее жизни, о жизни Христа. Ну, и мне очень захотелось, чтобы порой не совсем легкие тексты,
да, да,
облегчить, и чтобы можно было вот так на досуге с детьми почитать, угу, чтобы ребенок там с возраста 4-5-6 лет уже начал понимать, что
мои это... внучки недавно подарили в церкви детскую Библию, называется «Моя первая Библия». Угу. Ну и другим внукам тоже, но они как-то так равнодушно. Она говорит: «Я, говорит, за неделю прочитаю половину». Да не может быть, это первый класс учится. Угу. Прочитала. Как говорится, если человек хочет выздороветь, то медицина бессильна.
Да, характер, характер. Это да, совершенно верно, да.
Ну что ж, продолжаем разговаривать о разных вещах. Спасибо вам за вашу реакцию. Есть такое, такая подсказка, что вот о чем вы говорите, называется пейоратив, то есть презрение, ирония, порицание, неодобрение. И бывший президент Америки Барак Обама высказывался против культуры отмены, заметив, что у всех людей, совершавших добрые поступки, есть недостатки. Люди, против которых вы боретесь, могут любить своих детей или делиться своими вещами с другими. Тоже бывший президент Трамп сравнивал культуру отмены с тоталитаризмом, политическим оружием, используемым для наказания и уничижения несогласных, отнимая у них работу и заставляя подчиняться. Я почему об этом говорю? Потому что уже и христиане в это дело впадают. То есть, например, какой-нибудь там пастор или даже, вот я знаю, обыкновенный предприниматель, он против всяких извращений. Да? И к нему приходят, например, там какие-нибудь два мужчины или две женщины, и вот такой хороший тортик за 20 тысяч долларов, но так в определенных позах, понимаете, чтобы все это было. Он говорит: я не буду это делать. Они подают в суд. Mm-hmm. Это называется культура отмены. Так, вы, оказывается, гомофоб, извините, идите сюда. Вот, пожалуйста, это тоже культура отмены. Такое общественное мнение сложилось, как ни странно. Вы слушаете «Культурный полдень», можете звонить 23-50-03. Пожалуйста.
Ну, что я могу сказать? Ведь, понимаете, любую теорию можно преподать, во-первых, в разных ракурсах, а во-вторых, вообще извратить. Ну, что значит отменить культуру, если у них у всех есть свои минусы? Ну, во-первых, идеальных людей вообще нет.
Да.
А во-вторых, самые философские понятия, что такое хорошо и что такое плохо – В одном случае это может быть хорошо, в другом случае это же самое может быть и плохо. Ну, и вообще, я что хочу сказать, что вольно-невольно, кто бы когда бы что бы не отменял, а мы ежедневно подспудно ли или нарочно ли, но мы все равно обращаемся к Богу. Слава Богу, не дай Бог.
Спасибо.
Спасибо, да, 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 совершенно верно. И вот недавно, ну, сравнительно недавно, мне попали в руки стихи нашего замечательного режиссера Эльдара Александровича Рязанова.
Да, он был хороший поэт.
Ой, какие стихи. Вы знаете, они меня настолько тронули. Он в двух-трех словах, образно говоря, не только рассказал всю свою жизнь, но и передал свое трепетное отношение к жизни. Я не удержался, я написал романс на эти стихи, но романс получился, как бы это сказать, не для моего голоса, что ли. Но, тем не менее, я попробую его все-таки исполнить. Как сладкие молодые дни, как годы юные беспечны, и хоть порой горьки они, дай Бог, чтоб были бесконечны. В 12 снег, в пургу, в мороз, к нам Новый год пришел на медне. Был простителен мой тост. Дай Бог, чтоб не был он последним. Дай Бог, чтоб не был он последним. Зимой измотан, где ж весна? С ее красою заповедной, и наконец пришла она. Дай Бог, чтоб не была последней. Бывает так, что устаешь, а тут еще и дождь зловредный. Осенний беспробудный дождь. Дай Бог, чтоб не был он последним. Дай Бог, чтоб не был он последним. Преодолев судьбы разлом, настал одной дорожной, нашел тебя и стал наш дом. Дал Бог обителью надежной седые волосы твои, свободны, непокорны гребню. А я гибну от любви. Дай Бог, чтобы была последней. Дай Бог, чтобы была последней. Дай Бог, дай Бог.
Браво! Это Юрий Дубинин, браво. Я скажу, что Эльдар Рязанов, в отличие от огромного количества сверхпопулярных людей, богема, я сказал, был еще и порядочным человеком. Это большая редкость.
Большая, это уж точно.
Не просто поэтом, гениальным режиссером, но и порядочным человеком. Томский благовест продолжает свое вещание. В прямом эфире идет передача под названием «Культурный полдень». Звоните 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03 и чат sdradio.ru. И Томский благовест поддерживает акцию. Называется она «Новую жизнь старым книгам». Новые люди Томска запускают акцию «Новую жизнь старым книгам». С 21 января на протяжении 2 недель будет проходить акция по сбору книг, которые отправятся в сельские школы и библиотеки по всей Томской области. Книжный капитал в сельских библиотеках, увы, похож на старый советский архив. А бюджет на обновление книг в некоторых из них не превышает 10 тысяч рублей в год. С 21 января мы открываем сбор книг для сельских школ и библиотек. Приглашаем вас принять участие в акции. В течение 2 недель вы можете передать книги новым людям. После завершения сбора мы отправим их в культурные и образовательные учреждения по Томской области. Какие книги можно передать? Детскую литературу, детективы, энциклопедии, книги по психологии, по краеведению Томской области, профильные книги по медицине, спорту, хобби и кулинарии. Будет плюсом, если книги будут 2015 года и новее, но если ваши книги старые, не беда, им тоже найдется место. Куда принести книги? Томск, Московский тракт 5, офис партии «Новые люди», Томск, учебная 15, Пауэра Клуб Арена. Когда? Каждый будний день с 12 до 19, выходные с 12 до 18. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с ними по телефону 839-620-1584. 839-620-1584. Выслушайте «Культурный полдень». Мы говорим про разные культуры. Вот в России существует пока еще. Перекрестимся обеими руками. Культура книжного чтения. Раньше она была лучше и большая. Ну, в Москве, например, да, в метро все читали, практически приедешь. Вот, как-то сейчас все в наушниках. Ну, другая культура. Но половина из них слушают аудиокниги, в том числе и я слепой. То есть она потихоньку просто меняется, но в общем остается.
Да, но и половина из той половины, они читают планшеты, а там тоже книги.
Да. Вот, да, пауэрбуки, да.
Да. Так что чтение, вообще хорошая литература, она едва ли все-таки исчезнет. Ну, не может такого быть. Ведь если так разобраться, мы
в 17-м равно... тоже такого, так думали, но не может такого быть.
Да. Тем не менее, ну, что такое... Все равно все наши познания черпаются из книг, из чего-то написанного. Правильно? Ну, в любом случае, возьмите древнюю книгу, возьмите средние книги, возьмите, ну, да, зачитывались там французскими романами когда-то.
Ну, ведь легко прошло, как ветрянка, прошло и все.
Ну, прошло.
Дюма бегали.
Ну, да, я согласен, проходили моды на какого-то автора.
Все-таки это была поп-культура, согласитесь, все эти Анжелики, все эти...
Ну, боже мой, это, конечно, но это все легкий жанр, да, который... Да. Да. Я не знаю, ну, сравним с оперетой, допустим. Оперета легко принимается и, я бы сказал, всякими слоями населения. Серьезная музыка, ну, уже труднее. Опера – это вообще единицы, которые ее понимают.
Которые могут досидеть на Вагнере.
Да, да. Та же самая литература. Есть литература, которую прочитал и забыл, и есть литература, над которой задумался. А есть литература, которую не забудешь никогда. Это тоже, как бы это сказать... Все под одну гребенку.
Вы еще нельзя. Пока читаете или как я слушаете уже?
Нет, я только читаю. Угу. Я...
На бумаге, на
монохроме? Бумаге, на бумаге у меня есть книги, любимые книги, есть книги, которые я перечитываю периодически, много стихов, которые я очень люблю читать, много стихов, которые я уже выбросил, простите меня, потому что их читать невозможно. И литература, в частности, я уже говорил, хоть и не прилично вроде переходить на личности, но это не сплетни, это констатация факта, что такой писака, как Пелевин, он не имеет права. И вообще на этих книгах надо ставить клейму раньше 21 года не читать. Ага. Сплошная матерщина, сплошная пошлятина. И, кроме того,
это вы еще Сорокина читали?
Слава Богу.
Например, Сало.
Не знаю. И читать не собираюсь. Поэтому это не литература, это мусор, это грязь, это сор. Который, что говорить. И музыка просачивается такая же, и эти песни такие, что слушать стыдно, если ребенок или жена сидит рядом. Так что, куда от этого деться? Это вот уродливые формы культуры, если можно так выразить.
Такой маятник.
Да. Вот появляется же на красивом теле человека какая-то бородавка. Посидела, и надо ее удалять. Так и здесь. Та же самая история. Культура сама по себе прекрасна. Культура – это развитие и государства, и народа, и всего чего угодно. И
это единственный способ. Других нету. Единственный.
Совершенно верно. Если культура будет неумолимо ухудшаться с каждым годом, просто человечество обречено на вымирание. Больше другого ничего нет. Вот. Но если вы позволите, я продолжу свою тему. И вот как раз тема-то, честное слово, случайностей не бывает. Я даже не думал, что мы сегодня затронем вот эти вот вещи. Но, тем не менее, есть в нашей культуре, будем говорить, киты, на которых вся жизнь строится. Любовь, дружба, порядочность, честность. И я однажды прочитал такую древнюю мудрость. Я даже сейчас зачитаю. «В жизни очень трудно встретить настоящую любовь. Но, как это ни странно, настоящую дружбу встретить еще труднее».
Это да. Там хоть гормон помогают.
Да, быть настоящим. И вы знаете, что мне сразу вспомнилось? Мне вспомнился «Витязь в тигровой шкуре», ага. Шатар Ставили. Ага. Ведь действительно, вот этот джигит, который ничего никогда не боялся, не боится и не думает бояться, он за любимую готов жизнь отдать просто легко, а может и с радостью. Но за друга он готов пожертвовать и своей жизнью, и любовью. Вот он нашел любимую, встретил ее, поцеловал, оставил и сказал, я пошел другу помогать. Он...
Если вдруг оказался...
Да, вдруг оказался друг. И я счастливый, считаю, человек, потому что у меня есть друзья. Мы часто встречаем, уже сейчас не часто в связи с этими, так сказать, корявыми образами нашей жизни. Встречаемся, рады друг другу и... проводим хорошо время. И вот у меня есть песня, которую я так и назвал «Посвящение друзьям». Это именно мое отношение к друзьям. Друзья мои, как много это значит, как это важно жить среди друзей. Быть может, кто-то думает иначе, а я доволен участью своей. Доволен тем, что вы со мной делили судьбы моей уют и неуют. И счастлив тем, что вы меня любили. А те, кто любят, те не подведут. А те, кто любят, те не подведут. Но прежде чем бокал пойдет по кругу, я вас хочу просить уже теперь. Давайте будем бережны друг другу, в нашем круге не было потерь, чтоб мы могли вот так же веселиться и год спустя, и много лет спустя, чтоб чтоб нам вот так же с вами сохраниться. Я пью за вас, мои друзья. Я пью за вас, мои друзья. Я пью за вас, мои друзья. Я пью за вас, мои друзья.
Юрий Дубинин, браво! Я так скажу про дружбу немножко в своем ключе, таком, ну, не деловом, а, как сказать, менее чувствительном, менее пафосном. Вообще, я всегда думал, что я не умею дружить. Ну, вот, не знаю почему, такой характер, неважно, часто ссорюсь. Но когда у меня случился несколько лет назад кризис, вот, я так, знаете, наивно отчасти написал своим друзьям. Вы знаете, ну, хоть уезжай. Я уже много лет езжу. Угу. Ну, а теперь как бы есть проблемки. Рассказал о них. И не то чтобы забыл, но вот. И вы знаете, что случилось? Люди, живущие в разных странах, а у меня друзья так вот раскиданы почему-то, и в разных областях, они говорят, ты конкретно говори. Я говорю, ну, вы же понимаете, о чем я говорю. И с тех пор прошло несколько лет. Мы с ними даже по скайпу или там другим бесплатным, так сказать, мессенджерам мало общаемся. Я по-прежнему такой же едкий и неприятный человек для них, наверное. Вот. С некоторыми из них мы по-прежнему, бывает, ссоримся. Но маленькую такую тайну раскрою. Когда они услышали, что мне надо, извините, каждый месяц. И не один год. Вот вы понимаете, есть друзья. Есть, оказывается.
Не помню, кто из мудрецов древних сказал, дружба – это тяжелый труд, но и необходимость. Так что, ну, я не знаю, жить в изоляции от друзей или интересные вещи. Вот иногда вот так начинаешь говорить, вспоминаешь. Тоже мудрейшая вещь, что человек, у которого есть друг, счастливый человек. Человек, у которого есть два друга, уникальный человек. Человек, у которого много друзей, это человек, у которого нет друзей. Потому что дружба, настоящая дружба, она бывает, ну, как, ну, одна, с одним, с двумя.
Счастливее до гроба.
А другое, это все знакомство, приятельство.
Ну, да, и так на Западе принято, приятель.
Да, 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 да.
Их френд, это не наш друг, нет.
Нет, нет, конечно. Я вообще, может быть, наивен в своих суждениях, и я считаю, что человек, у которого в душе живет любовь, вера, дружба, он как-то, ну, не способен на низменные поступки. Ему самому перед собой бывает стыдно.
Культура стыда.
Поскольку совесть. Да, культура стыда, совершенно верно. Вот мы сегодня,
репутация.
Опять же, да, все-таки это перекликается. И я считаю, это все-таки неплохое течение, если его не извратят, опять же. И хоть и говорят, не судите, да не судимы будете, но есть же люди, допустим, на которых не хочется быть похожим, люди, которые совершают низменные поступки, и об этом надо говорить, и нельзя это умалчивать, и не надо
быть... Я даже быть, больше скажу, не Иисус надо Христос, если не это почитаете Евангелие, ругался как сапожник. Змеи, это его выражение, гробы окрашенные, это самые мягкие.
Ну, что сделаешь. Так вот, чтобы не писать все время о людях хороших, я написал басню. Ну, может быть, кто-то узнает события, которые имели место быть. Кто-то, может быть, у кого-то, может быть, свои суждения. Но я написал басню, которая называется «Свои в законе». Капризом или судьбы, сиёль испуга. Но, словом, оказалось как-то раз, что изловили злостного ворюгу, и суд решили сделать на показ. Обворовал, как говорят, полцарства, и ладно бы тащил у мужиков, но он присвоил деньги государства, а здесь закон безжалостно суров. Но оказался вор вельможей знатным. Богатый, денег некуда девать. И даже страже стало непонятно, зачем же он пустился воровать. Но суть совсем в другом. Коли он богатый, к нему, сшибая стражников, в тюрьму. Продажные слетелись адвокаты, как мухи к меду, ну или же к дерьму. И вот уже совсем другое дело, и вот уже совсем другой расклад. Все черное мгновенно стало белым, и речь повел довольный адвокат. Все помыслы его чисты и благи, всегда он соблюдал и чтил закон. Он только лишь подписывал бумаги, а деньги воровал совсем не он. И что? Что дом размером в 2 квартала? И дача 3 гектара заняла. Старушка-мать в тот день, как умирала, всю пенсию сыночку отдала. И он на эти скудные вложения, работая как узник, как КамАЗ для города, возвел как украшение и дом, и дачу, словом, все для нас. А мы его под суд, его, героя, ни жизни не щадившего, ни сил. Не каждый может вынести такое. А он, бедняга, столько выносил. Но день за днем не уставал Карпетия. И вора удалось мне просчитать. Он всем известный, дворник дядя Петя. На что он ездил к морю отдыхать? К вам, люди чести, совести и слова, я обращаюсь. Я вас умоляю. Пословицей совсем-совсем не новой, что плетка обух не перешибает. Не рвите сердце истины во имя. Сегодня все прекрасно понимают. Закон написан для своих своими, а суд своих в беде не оставляет.
Юрий Дубинин, ваша басня навела меня на воспоминания 90-х годов, когда в газете «Кузбасс» в Кемерове я прочел 2 заметки, ну, из зала сюда. Ага. Из зала сюда.
Из зала сюда.
Да. И вот этого зала сюда, там было написано про одного профессора, он не был чиновником, но был профессором финансового университета, там такого знаменитого, в Плехановке, и он так небрежно украл на 100 тысяч евро бриллиантов.
Ага.
Да, 3 года условно, страшный срок.
Да-да.
Ровно таким же аппетитом была статья. Значит, растратчиков к ответу. Какой-то там банно-прачечный комбинат не досчитался полотенец. 6 лет натурально в юрге подсидел человек.
Да.
То есть за полотенце 6 лет натуральной отсидки в юрге. А вот за 100 тысяч бриллиантами, ну вот 3 года условно.
Ну, я уже не помню, честное слово, я когда-то читал в эфире басню свою или нет. Всю басню я сейчас не вспомню, а... Финал там такой. Спроси кого угодно, угадают в точку, что воровать вазами на Руси гораздо проще, чем поодиночку.
Так точно, да.
Это
тоже был... культура, кстати.
Да?
Собираются несколько человек нетитульной, так сказать, национальности и говорят, ты, говорит, сидел? Нет. Ты, говорит, сидел? Нет. Ты, говорит, сидел? Нет. Ты, говорит, сидел? Сижу. Надо вытащить. Собирается титульная нация. Все наоборот. Ты сидел? Сижу. Ну так, ладно. А ты не сидел? Надо посадить.
Надо посадить, конечно.
Марк Твен про одного деятеля сказал очень умную фразу американского. Он говорит, про него известно только одно, что он не сидел. Но почему сидел, неизвестно. Гениальный юморист.
Да.
Феноменальная логика. И причем русским и американцам понятно на раз. Мы сегодня говорили о разных культурах, о культуре, связанной с культурой отмены. И, между прочим, на Западе все исследования, Гэллоп и прочее, говорят, что 55% до 35 лет поддерживают культуру отмены. А вот наш, так сказать, возраст 60+, всего лишь 30%. То есть мы более терпимые получаемся, как ни странно. Казалось бы, старики такие же, ух, всех судят.
Я думаю, что наш возраст уже настолько напуган всеми этими переменами, что неизвестно, к чему это приведет. Ведь вот в чем дело.
А, мы менее радикальные.
Я недавно, ну, краем глаза посмотрел передачу, вернее, не передачу, а сериал «Склифосовский». И надо сказать, что неплохая передача по сравнению с другими этими многосерийными. Но как раз мне попался случай, когда срочно нужно делать переливание, срочно на операцию. Для этого нужно созвониться мальчишке, по-моему, 17 лет. Он там попал в автомобильную катастрофу, ему внутренности подшибло все. Срочно на операцию. Не имеем права. Нужно позвонить этим родителям. А мальчишка, значит, они там угнали машину и так дальше. Он, ни в коем случае, я вам не разрешаю звонить моим родителям. Что же делать? А мы позвоним, а я на вас суд подам за то, что вы, значит, мои права человека нарушили. Я вам запретил. Вы понимаете, до какой дури дело дошло? Вот с этими правами человека, вот с этим...
Ну, это преддверие, это преддверие культуры отмены.
Это вот как можно извратить самое... Да, права человека, вроде как замечательно. Ты человека не обидь. И потом начинаются вот эти уродливые формы выражения этих прав, когда начинается настолько, как это, гиперпонятие своей значимости, что доходит до абсурда.
И люди готовы... Почему боялся он или что? Не знаете, почему он так реагировал остро?
Мальчонка?
Да.
Они угнали машину.
Ну, я понимаю, боялся, видимо, да?
Боялся, что отец узнает.
Последнюю кровь выпустит.
Да, да. Ну, в конце концов, дело кончилось тем, что пока они перезванивались туда-сюда, пятое-десятое, пока думали, что же им делать, потом на стол положили, и уже было поздно, он скончался. Отец, да, отец приехал, и вот эта вся преамбула, видимо, все-таки заставит...
Так это не шутка?
Насколько мне известно, это вот как сериалы Каменской, так и сериалы Склифосовского, они вроде бы как бы на достоверных данных.
Почему я об этом спрашиваю? Потому что очень много говорят про свидетели Иеговы, что они тоже против переливания по другим причинам, там, религиозным. Но, в общем-то, там есть замена, там есть так называемая плазма, против чего они не против. Просто соль и вода, что называется.
Вы знаете, я не медик, и мне это ни о чем не говорит. Речь идет о том, класть на операцию или не класть. Они обязаны позвонить, он им запрещает. Вот и все. И в силу вступает на первом месте закон, значит, нарушение прав человека.
Мне кажется, в России его, этого хирурга, бы отдали под суд. Нет?
А за что?
Ну, как можно ребенка спрашивать, когда вопрос жизни и смерти? Даже старуху не спрашивают обычно уже. Режут.
Вы знаете, может
морг,
быть...
значит, в морг.
Не думаю, что не они думаете? Себя так будут подставлять прямо под удар. Не думаю, потому что... Ну, вы говорите, ребенок. 17 лет – это уже, простите меня, не ребенок. Это только по закону ребенок. А посмотрите, что делается в школах, когда одна девочка избила другую, а та засняла это... Третье это избиение засняла на свой этот вот телефон. И все. Она как же это, вторглась в мою личную жизнь. Она выложила в сетях вот это вот избиение. А то, что избили девочку, это не нарушение прав человека. Нет, это так нормально.
Это личная жизнь.
Это личная, это бытовуха.
Да. Вот. Ну что ж, у нас осталось 2,5 минуты. Ну, что-нибудь на прощание.
На прощание. Закончим чем-нибудь хорошим.
Да.
Закончим.
Не бытовухой.
Не бытовухой. Просто я прочитал как-то биографию Федора Тютчева, и он... Талантливый человек, но он считал себя недолюбленным, недопонятым, недооцененным. И вот одно стихотворение, настолько оно у него, я бы сказал, трогательное, что получился вот такой романс.
Кстати, был немец. Кстати, он был немец, пока вот я вспомнил, и более был царедворец, и был дипломат. И умом Россию не понять, это его.
Итак, опять увиделся я с вами, места немилые, хоть и родные, где мыслил я и чувствовал впервые, и где теперь туманными очами при свете вечереющего дня. Мой детский возраст смотрит на меня. О, бедный призрак, немощный и смутный, забытого загадочного счастья. О, как теперь без веры и участия смотрю я на тебя, мой гость минутный. Куда как чужд ты стал в моих глазах, как брат меньшой, умерший в пеленах. Ах, нет, не этот край безлюдный был для души моей родимым краем. Не здесь расцвел, не здесь был величаем великий праздник молодости чудной. Ах, и не в эту землю я сложил все, чем я жил и чем я дорожил. Все, чем я жил и чем я дорожил.
Юрий Дубинин в «Культурном полдне». Через неделю, надеюсь, встретимся. Это уже будет февраль. Соответственно, будет чуть-чуть веселее. А вообще говоря, «Культурный полдень» каждый вторник и каждая среда в 12.04. Энжел Флёр, русский рукопашный бой, Юрий Дубинин. И надеемся с вашей помощью продолжить ряд других соавторов. Ну что ж, мы прощаемся с Юрой. Прощаемся с вами, кстати. Всем до свидания, счастья и много-много любви. Много настоящих друзей. Как говорится, иногда устраивайте проверку на дорогах. Одни ли вы на земле, чтобы не огорчаться. Да. До свидания, друзья.
До свидания. Всего доброго.
Кстати, сегодня в 19.00, 19.04. Но потом попозже поговорим об этом. Итак, заканчиваем нашу программу Анной Герман. Мы сегодня говорили о крещении. Та реченька туманная. Прекрасная песня.